26 марта, понедельник, утро. Округ Юма, Аризона, США. Проснулся я раньше будильника от того, что мне свело всю кожу на скуле, причем так, словно ее всю залили клеем, а потом он высох. Боль, как ни странно, была не такой уж сильной. Я даже спал почти всю ночь не просыпаясь, правда, закинувшись болеутоляющими. Поднялся, посмотрел на спящую на противоположном краю кровати Дрику, как ребенок, подложившую ладонь под щеку. Зачем, кстати? Что ладонь худая, что щека. Все равно никакой мягкости. Ладно, ей виднее. Потряс головой, прогоняя остатки нарушенного сна. Дошаркал до зеркала. Аккуратно приподнял край наклеенной подушечки. И поразился. Отек исчез почти полностью. И никаких следов воспаления. Разве что у самой раны. Да и края уже схватились. Шрам будет и не слабый, но заражение мне уже точно не грозит. Такой классный антисептик в наборе или что? Впрочем, не так уж и важно. Главное, заживает хорошо. Вернул подушку на место. Все же до заживления еще очень и очень долго. Но вообще радует, что так все просто обошлось. Искать доктора, а заодно и свободную от мертвяков больницу, совсем не улыбалось. На мой взгляд, больницы должны стать рассадником всех бед. Глянул на часы. Можно звонить. В Москве уже день в разгаре. Даже к вечеру дело. На этот раз ответили сразу. Трубку взяла Маша. «Ну ты почему вчера не звонил?» Голос нервный, даже испуганный. «Могли бы и сами набрать, если так охота». Удивился я решительности наезда. «Я звонил, но у вас трубку никто не брал».
«Это она разрядилась», — пояснила жена, к полному моему восхищению такой логикой.
«И куда я в таком случае должен был звонить?» «Ладно, не стану развивать эту тему. Главные вопросы есть. Как вы там?»
«Знаешь, вполне нормально. Мертвецы к нам больше не добирались. Посторонних в поселке не видели. Свет и газ пока есть. Телевизор работает. Отключились только мобильные.
Чем занимаетесь?
Дети в компьютер играют или мультики смотрят? Мы все больше у телевизора с Настеной. Вовка сам себе занятия придумывает. Или на чердаке караулит.
А что по телевизору? Я ведь телевизор не включил еще ни разу с начала наших похождений. А сейчас и включать бесполезно. Как спать разбрелись, так фишка генератора отрубила, чтобы солярку экономить. Теперь только вечером. Хорошо, что ноутбук зарядиться успел, так что по ходу разговора я его включил.
«Жуть по телевизору», — ответила жена.
«Из Москвы народ разбегается, из Питера разбегается. Если что хорошее и говорят, то из каких-нибудь маленьких городов в Сибири, куда если зомби и доберется, то стерев ноги до коленей. Вот в такой город и поедем. Не ходите никуда, ждите меня». — повторил я свое заклинание. — Если придется все же уехать,
мы не уедем.
— Не о том речь. Даже отмахнулся я, хоть моя жестикуляция на том конце провода и не видна. Все под Богом ходим. Если придется, то напишите, куда вы отправились. Знаете где? Где оборудование для бассейна стоит? Прямо краской на стене. Краски у нас полно, как раз там и...
— Да, знаю. А почему так сложно?
— Для скрытности. И в беседке, если получится и будет время, на обратной стороне фундамента, хорошо?
— Хорошо, хорошо, — вздохнула она. — Ты не отвлекайся. Скажи, ты меня еще любишь? Не забыл?
— Забудешь тебя, — улыбнулся я. — Люблю, солнце мое, больше жизни люблю.
Ты мне там с местными толстухами не изменяй, смотри.
Голос веселый. — Ни за что, — ответил я, скосив глаза на тощую руку Дрики, высовывавшуюся из-под одеяла. — Про подобранную девчонку говорить не буду. Нет у меня на нее никаких интимных видов. Так что незачем и жену грузить лишними беспокойствами. А то она меня потом загрузит этим так, что света белого не взвидишь. Не хочу.
Где ты сейчас?
В пустыне. В жилом трейлере.
Много вас?
В трейлере или вообще?
Вообще. И сколько трейлеров?
4 трейлера. Поблито с семьей, охранник Джефф, а остальных ты не знаешь. Несколько человек всего.
Ага.
Это мы уже проходили. Но дополнительная проверка не помешает.
Что думаете делать?
— Ждать.
— Чего ждать?
— Когда определится ситуация, и можно будет проехать по дорогам. Потом я уеду.
— Ты все точно решил?
— Точно. В Техас. В порты. Их там несколько, откуда сюда ходят, в Европу. Не получится с одним, получится с другим. Откуда-нибудь выберусь.
— А как ты в Европе?
— Знаешь, сколько машин бесхозных. Бери любую, доезжай.
— А бензин?
— Сливать можно без проблем. Так что доберусь.
— Ты осторожней, ладно?
— вздохнула она.
И если связь вдруг прервется, не пугайся. Мы тебя здесь будем ждать.
Ну и ты знаешь, что я к вам еду.
и приеду. Насчет связи я сам постоянно думаю. Не верится мне, что она долго проработает. Она же не сама по себе. Это где-то люди сидят на телефонных станциях, на электрических подстанциях и везде по цепочке. Не будут же они сидеть вечно? Не будут. Дождутся? Ну, к конца эвакуации, например, или еще какого момента. А потом обесточат оборудование и отбудут туда, куда они там намерены отбыть. Сколько еще связь проработает? Неделю? День? Пока болтали, загрузился ноутбук и соединился модем. Тут мобильная связь еще работает, но пугает другое. Я привычно уже пробежался по знакомым закладкам и нашел, что работает примерно половина из них. Значит, сеть тоже начинает обваливаться кусками. Ох, не похоже это на свидетельство того, что власть наводит порядок. Скорее наоборот. Поболтал с детьми, перекинулся парой слов с Настеной, поинтересовавшись ее беременностью. Юрка вновь кота принес, поурчать в трубку. Я ему выдал наставление начать осваивать огнестрельное оружие, хоть и не очень представляю, что могло бы ему подойти. Но пусть хоть пистолет изучит. Володя из своего рейда привез 2 ТТ с кучей патронов. Если двумя руками держать, то и 10-летка, который, правда, ростом и силой с 14-летнего сумеет выстрелить. Прощался долго. Заканчивать разговор не хотелось. Но рисковал совсем посадить аккумулятор в мобильном, а генератор выключен, и до вечера его никто не включит. Так мы решили. Причем я был инициатором, и теперь не годится самому же просить о послаблении. Лагерь пока спал. Это меня ранение подняло в 6 утра, так что бодрствовал только Хосе в укрытии на вершине холма, но мне его в любом случае не было видно. Тьма за окном стояла кромешная. В фургоне лишь тусклые ночники от аккумулятора светят, а то было бы темно, как у афроамериканца в известном месте. До рассвета еще часа полтора. Не проспать бы фишки подкравшегося врага в темноте. Бинокль ночной заиметь тоже неплохо было бы. Место здесь такое, что ожидать противника можно лишь с одной стороны. С юга. С севера, если только прилетят. Язык песчаной пустыни вдается в этом месте в плотный массив крутых и высоких холмов, и дальше начинается совершенно непроходимая территория. Да и неоткуда приходить с той стороны. Там ничего нет. Есть и минус. Обложи нас здесь какой-нибудь неприятель, и мы в ловушке. Но пока тихо. Говорят, что за все время лишь одна машина мимо нас проехала, так и не заметив лагеря среди холмов. Новости из интернета не радовали. Совсем. Правительство что-то обещало, но в то же время среди его заявлений доминировали направления для эвакуации из больших городов. Названия городов, где беженцев принимают и где производят энергичную зачистку мертвяков. А заодно панические сообщения отдельных лиц о том, что ехать в такие места нельзя. Там толком никого не проверяют, и вообще нет ни нормального снабжения, ни охраны, ни еды, ни воды. Да и мертвяков вовсе не зачистили. А они вскоре сами зачистят всех подряд. Много стали говорить о бандах. Они появились как-то сразу по всей Америке и достаточно успешно тянули страну к анархии. Как ни странно, но одной из главных проблем оказались выживатели. Вот этого я точно не ожидал. Как выяснилось, мастера выживания уже похоронили и власть, и все с ней связанное, и занялись тем, к чему долго готовились — к овладению ресурсами, начав в некоторых местах настоящую партизанскую войну, нападая на склады и даже атакуя небольшие военные колонны с целью захвата оружия, патронов, продуктов и топлива. В другое время их действия не вредили бы столь сильно, может быть. Но именно сейчас, когда остатки армии и так были раздерганы на выполнение тысяч задач, эти нападения работали чуть ли не как та соломинка, что ломает хребет верблюду. Национальная гвардия тоже надежд не оправдывала. В большинстве случаев гвардейцы просто забирали все, что можно, со своих же складов, после чего отбывали на защиту собственных городков, беря под контроль какие-то ключевые точки или планируя переждать в них худшие времена. Более того, сообщалось даже о случаях столкновения национальных гвардейцев с военными. Пошел повальный сепаратизм на местечковом уровне. Стоило какому-то городку успешно отбить первый натиск живой мертвечины, как он закрывался для всех, объявлял себя территорией свободной как от зомби, так и от нахлебников, и сразу же начинал враждовать с соседями, будь таковые оставались. Тут сыграла свою роль эта самая зацикленность американцев на своей деревне, их повальная местечковость. В своей деревне люди, а за околицей уже чужаки. 90% из них даже газеты читают исключительно местные, а центральные и в глаза не видели. Вот и при обороне от зомби их интересы за пределы округа редко когда выходили. Были отчаянные расовые столкновения в тех местах, где черные уходили из городов и со всеми своими понтами, наглостью и вороватостью сталкивались с сельским белым населением, успевшим вооружиться и сплотиться в отряды и банды. Как я и думал. Но черные братья из гетто против реднеков за пределами городов не тянули, проигрывая сразу и по всем статьям. Особенно, когда последних жизнь освободила от оков законов и правил. Упоминалась пара случаев настоящей резни. Зато в городах, там, где зомби еще не выжили всех, черные грабили, насиловали и убивали каждого, в том числе и таких же черных. О военных говорили одно. Началось повальное дезертирство, подчас целыми подразделениями. Наемный состав армии не спасал. Семьи и у наемных солдат есть. К ним они и уезжали. Говорили о том, что некоторые военные части просто запирались на своих базах, брали под защиту лишь самих себя и близких, а заодно и все ценное военное имущество, угрожая стрелять в каждого, кто подойдет близко. Правда, были и примеры достойного выполнения долга. Но на общем фоне они уже ничего не решали. Снова много говорили о полиции Нового Орлеана. Она опять смылась из города первой, захватывая по пути все ценное, что можно было захватить, и исчезла в неизвестном направлении. Это у них теперь вроде как традиция. Город был захвачен сначала волной мародерства, потом волной мертвечины и погиб окончательно. Говорили и о частных военных компаниях. Блэквотеровцы заперлись на своей базе в Майоке в Северной Каролине, где, как оказалось, они неплохо подготовились ко всяким неприятностям. И вроде даже принимали в свои ряды наемников из других частных компаний поменьше. Вроде как готовились к чему-то. Где-то на большом аэродроме укрепились Динкорп, которые, впрочем, вывозили откуда-то беженцев самолетами. Авиапарк у них большой. Ну и, к их чести сказать, все же занимались делом пока еще. Говорили о срочной эвакуации военных с зарубежных баз и из Ирака. Но как, зачем именно и с каким успехом, не сообщалось. Российские новости тоже не радовали. По проблемам мы даже опережали Америку на несколько дней, но не столь уж радикально. О больших бандах в России не слышали, хоть мелкого мародерства и хватало. Зато сообщали о быстром суде над злодеями, которые производили военные в случае захвата. Обычно вешали на фонарь или ближайшее дерево и оставляли трепыхаться. Но хоть у нас армия и больше американской, но успехов она достигла примерно таких же. Люди просто разошлись по домам спасать своих. И здесь расходятся. И в других странах. Мое предположение о будущем дезертирстве оказалось настолько верным, что я сам поразился. О городе Юма писалось конкретно. Там царил настоящий бардак. Национальная гвардия окопалась в нескольких местах и занималась своими делами. Маринс с авиабазы вместо спасательного центра, как оказалось, взяли под охрану только своих и теперь предпринимали отчаянные попытки укрепиться. А самые организованные силы оказались трейлерщики и мексиканские банды, между которыми уже начались столкновения. Город Фортуна-Фудхиллс уже объявил себя отдельной территорией. «Ладно, достаточно плохих новостей для одного утра». Захлопнул компьютер и пошел кофе себе варить. В 7 часов общий подъем запланирован. 5 минут до него осталось. Потом начнем собираться в поход за имуществом, если оно и вправду хранится в упомянутом гараже. И если мы его найдем. Залез в душ, ополоснулся, подсчитывая при этом чуть ли не каждую каплю воды, выбрался обратно, вытираясь. Дрика все спала, шум ее не разбудил. Она еще по дороге в лагерь сказала мне, что вообще не заснула с тех пор, как осталась дома одна. Ей казалось, что стоит уснуть, и мертвецы вломятся в дом, разбив огромные фасадные окна. По ночам она пряталась в ванной, запираясь изнутри, и боялась даже дышать. В любом случае, ей пора вставать. Хотя бы к фишке ее пристроить надо до того, как мы уедем. Я подошел и потрепал ее за худое голое плечо. Никакой реакции. Попробовал еще раз посильнее. Сработало, и даже слишком. Она резко подскочила, глядя на меня испуганными глазами, подалась назад. Наконец ее взгляд сфокусировался на мне, и девушка заметно успокоилась, убедившись, что перед нею не оживший мертвец. «Я пойду к выезду готовиться, окей?» — спросил я и, дождавшись кивка, продолжил. «А ты займись чайником, хорошо?» Она вновь кивнула, на глазах приходя в себя. И тогда я вышел из трейлера, напомнив, чтобы кобуру надевала вместе с одеждой. Даже одежду можно забыть, а кобуру нет. Солнце уже встало, и первые волны жара катились по начавшей раскаляться пустыне. Природная сковородка вновь заработала. Песок хрустел под ботинками. Не было ни ветерка, воздух просто застыл. Рано такая жара в этом году наступила. Обычно это позже происходит, даже в этих краях вблизи от знаменитой долины смерти. Впрочем, теперь весь мир уже как эта долина стал. Поблито возился под капотом пикапа, ковыряясь длинной тонкой отверткой в радиаторе. Кроме него, никого больше в нашем импровизированном патио не было. Услышав меня, он поднял голову и взялся вытирать тряпкой испачканные руки. «Получилось?» — спросил я, похлопав машину по гулкому крылу. «Да, заделал герметиком. Сейчас проверяю, как схватилось», — ответил он по-испански. «Да, едем, без проблем».
«Ты собираешься с нами?» — удивился я. «А семья? Лучше бы ты остался с ними, тем более, что еще девочка новая».
«Думаете, Хефе?» — неуверенно переспросил он. «А если понадобится что-то вскрыть или завести машину? Мальчишки вполне справятся с охраной. Лагерь совершенно не виден с дороги».
«Действительно. Учиться мне еще и учиться в новом мире. Заведу я машину без ключей. Вскрою замок? Сомнительно. А Поблито вполне сумеет. Ладно, вчетвером ехать даже лучше, чем втроем».
Хлопнула дверь трейлера, и к нам подошли Майк с Джеффом. Они, оказывается, тоже давно проснулись и пили кофе в фургоне у Майка. Джефф был укомплектован по-домашнему, а Майк уже вооружился карабином.
«Когда выезжаем?» — спросил Джефф у нашего механика.
«Хоть сейчас», — ответил тот. «С машиной все в порядке. Приборная панель не работает, но это не страшно. Бензин я одолил под пробку, а контроль скорости на дорогах уже не актуален».
«А если греться начнет?» — спросил Майк.
«Не начнет, отвечаю», —
покачал головой Поблито. «Тогда завтракайте или к кому там что нужно. И выезжаем», — подвел итог разговору Джефф. «Не будем терять времени».